Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы в две недели обречены быть у олимпийского экрана с ночными прямыми трансляциями, с повторами и включениями на основных национальных каналах, расширенными репортажами и дневниками игр на «России-2», с нон-стоп-трансляциями на «Евроспорте», где даже иногда и комментариев-то нет. После фантастического открытия, похожего на «Евровидение» по количеству и зрелищности спецэффектов, масштабных картинок стихии огня и снега, световых представлений на трибунах и на арене, в которых проход олимпийцев выглядел архаикой до телевизионной эры, поминальные минуты по грузинскому саночнику, вписанные в драматургию этого зрелища, на нас обрушились трансляции состязаний, комментариев и репортажей. Вот о первых трех днях, и, так сказать, открывая олимпийские две недели, мы сегодня поговорим, потом наверняка вернемся, когда Олимпиада будет заканчиваться, и когда можно будет связаться с теми, кто там работал, потому что, конечно, 11 часов – это довольно большая проблема. И вот первая часть нашей сегодняшней программы как раз о показе Олимпиады. Я приветствую в студии моих коллег Юрия Богомолова, «Российская газета», Александр Мельман, «Московский комсомолец».
Здравствуйте.
А после новостей уже мы поговорим о том, как начинает меняться канал «Культура», потому что в первой части будем говорить о том, как меняется спорт, не спорт, то есть «Россия-2». И, естественно, нас интересует, нравятся ли вам эти перемены или не очень, как на одном канале, так и на другом. Все они входят в холдинг ВГТРК. Вот вы к нам можете присоединяться, как всегда, и посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну что, господа, Юрий, я знаю, болельщик, Александр не сильно.
Как не сильно?
Тоже сильно.
Какой болельщик?
По какому виду спорта? Ну хорошо, так, сейчас не про спорт, сейчас про телевизор. На что вы обратили внимание? Вот что, может быть, выделяло для вас с точки зрения телевидения, картинки и показа вот эти вот три дня? И, может быть, вы уже можете сказать, что чем-то с точки зрения телевидения эта Олимпиада будет отличаться или будет выдающейся. Юрий.
Ну, начать можно с церемонии открытия, которую, в общем, все ждут, и который является всегда таким образом глобализма, да? Такого культурного, социо, да, межнационального глобализма, когда вот его можно пощупать, то мы все говорим, экономические там, и так далее, а вот он как бы реальный, когда идут толпы спортсменов, представляющие, радостные, счастливые, вот, и в предвкушении праздника, и мы все в предвкушении праздника, и сама церемония открытия – это такое преддверие, рай такой, в ситуацию антиглобализма, когда национальные сборные, спортсмены, представляющие государства и нации, вступают в непримиримую, бескомпромиссную, не всегда честную борьбу. Да, и, значит, вот начинается что-то такое. Начинается обида, амбиции и так далее. И тут надо заметить, что, в принципе, есть какое-то противоречие между идеей Кубертена, когда он-то провозглашал, соревнуются не нации, не страны, а люди просто, значит, и как способ преодоления такого межнационального противоречия. А сколько не пытались изгнать, так сказать, некий этот политический дух. Момент?
По-моему, он только усиливается,
а он
с помощью
только, да.
телевидения еще и добавляется. Да.
Ну, начнем с того, что, значит, неофициальный подсчет очков команд, которые участвуют. Он вроде неофициальный, а вместе с тем все на него смотрят и только на него смотрят. Да, и, значит, а уж когда играют гимны этих стран, победителей.
Но, с другой стороны, вот по картинке всегда видно, как все равно спортсмены друг друга приветствуют. Потом вы посмотрите, как интернационал восторжествовал в парах. Вот у фигуристов так и вовсе так вот, российская и японская, значит, да. Алена, вот эта вот немецкая, да. Вроде как наши, говорят, и молодой человек с ней танцующий, мулат по имени Роб, там, ну и так далее, и так далее.
И плакать нам или гордиться тем, что...
А вот, может, наконец,
представительница Словакии, которая является...
Да, из Тюмени
девушка.
Сделала эту страну олимпийской державой.
Сделала эту страну, выиграла золото, а ее брат, тоже биатлонист, оказался где-то во втором, значит, десятке и так далее. В общем, чем далее, тем более путаница. Что касается самих показов, самих соревнований, то, да, они стали, так сказать, более, возможно, разнообразными, особенно прыжки с трамплина.
Это было что-то феерическое.
Это чистая эстетика.
Угу. Да? То, что вот эти секунды разложить на все этапы взлета, зависа, полета,
И видеть, как лыжи начинают, значит, так...
Чуть-чуть колебаться.
Колебаться, и как крылья птиц, которые, значит, подставлены под набегающие потоки воздуха.
И этот
воздуха.
Передний план, когда ты не понимаешь, он висит без парашюта в этом
и
полете.
И треугольник его, который образует лыжи, значит. Но это чистая эстетика, конечно. И, конечно, главное все-таки... что касается эстетики самого открытия, ну, я не знаю, я нахожусь все еще под впечатлением Абервилле, да? Mm-hmm. Вот тогда был вот этот модернистский весь комплекс.
Ну, который, да, задавал такую тенденцию.
То есть все остальные делают акцент на национальном каком-то элементе той страны, которая является хозяйкой. А там было что-то действительно какое-то глобальное и запредельное.
Александр, ваше впечатление первое.
Ну, да, с одной стороны, я с Александровичем не соглашусь, как всегда, и хочу сказать, что мне кажется, вот этот антиглобализм и глобализм, они очень хорошо в Олимпиаде как раз дополняют друг друга, и все-таки, несмотря на какие-то отдельные эксцессы в разных Олимпиадах, это все было, мы это помним, все равно это есть, как правило, в основном честное соперничество, и вот это действительно такой праздник цивилизованного мира, то, что я видел на открытии, то, что мне очень понравилось, как это сделано чисто вкусово, стилистически, это я только за. А вот в восторге вас, Аня, и Юрия Александровича по поводу вот этих всех полетов, я не разделяю вот по какой степени. Не потому, что я не болельщик. Я как раз очень даже болельщик, и в свое время там не пропускал ни одной
Олимпиады. А это вообще к болению по ним имеет отношения. Я в чистом
хорошо,
виде не болельщик, я просто смотрю, как это...
Я чувствую здесь, как мне кажется, может быть, я уже, так сказать, повернут на этом, что здесь идет некое навязывание нам этой Олимпиады. То, что Юрий Александрович сказал, что вот это идет к подсчету неофициальном зачете, мне кажется, вы, Юрий Александрович, как сказать, поддались нашей пропаганде. Мне кажется, это больше у нас на это смотрят, нежели где-то еще в других странах мира. Да, для них это может быть тоже важно. И когда у нас распался Советский Союз, когда в Советском Союзе мы все читали медали, мы гордились, значит, это была часть идеологии, часть пропаганды, когда сборная СССР выигрывала в общем командном зачете. Но потом, когда все это распалось, мы договорились, как бы уже вроде бы новая Россия, демократическая страна, мы не будем считать, это спорт, это есть спорт, и ничего больше. Зачем нам влезать в эту политику? Нет, мы опять в это впали, особенно, конечно же, в последние десятилетия, вот это возвращение эстетически в Советский Союз, то, что мы наблюдаем. И у других, как мне кажется, этого нет. А то, что вот это навязывание, я это чувствую, потому что, смотрите, у нас есть целый канал, который называется, о котором мы вот как раз решили поговорить, «Россия-2», бывший канал «Спорт». В Советском Союзе раньше этого никогда не было. Другое дело то, что когда я помню, Олимпиада 80, был технический канал открытый, можно было нон-стоп смотреть эти программы. Но еще то, что мы видим и на Первом канале, и на канале России. И это некий такой как бы социальный проект. Нам говорят, ну смотрите, ну болейте за наших,
конечно,
давайте...
Это государство, поддерживаемая система,
да.
Координат.
И
конечно.
Это же невыгодно, скажем, тому же Первому каналу. Он снимает сериал «Школа». Значит, Познер улетает, у него теперь перерыв в его такой-то уже раскрученной программе благодаря «Единой России». Нету Бермана Жидарева. Даже Шевченко не будет. Боже, боже мой, как же народ без них, наверное, не проживет. Поэтому я не хочу. Вот, я, вот этот элемент навязывания, когда мне это так подают, я буду выбирать, безусловно. И я, ну, если уж так сказать, я буду смотреть, наверное, фигурно, когда я поболею за Плющенко, и хоккей обязательно.
Саша, мы вот с вами даже спорить не будем про каналы.
Если бы показывали одновременно Бермана и Жандарева и биатлон, что бы вы смотрели?
Конечно же, Берман и Жандарев, потому хорошо. Смотрите, вот светлой памяти Ивана Хавичной, вот в фильме «Копейка», вот там у него фигурное катание, для него это был символ пошлости. Можно с этим соглашаться, не соглашаться, но мне кажется, ныне и с помощью ледникового периода, и с помощью вот этого биатлона, который тоже нам навязывается, очень хорошо финансируется, мне кажется, во многом это сегодня тоже символ пошлости. Это я спорно вбрасываю вам это дело. Я не совсем, может быть, тоже на этом настаиваю. Но, тем не менее, вот я посмотрел «Берман и Жандарев». Правда.
Александр Мельник, Юрий Богомолов. Мы продолжим сразу же после объявления.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, Юрий Богомолов и Александр Мельман. Вместе с нами обсуждаем сегодня Олимпиаду и то, как ее показывают. Ну, вот уж раз вспомнили про свиной хрящик и кому что, да, и арбузную... Господи.
И арбуз.
Да, и арбуз. Да,
свиной хрящик, и арбуз. Ладно,
давайте поговорим вот о чем. Потому что я согласна с Александром, что вот это вот государственное... желание все-таки страну приобщать через величие спорта, хотя не очевидно, что в этой Олимпиаде Россия будет очень выигрышно смотреться, но не важно.
Да,
вот
я уверен, этому что общему, не выигрышно будет смотреться.
Да, к этому общему вот состоянию боления серьезно отличает, например, показ здесь на канале Евроспорт, который выглядит очень такой спокойной технологической трансляцией, и где ты можешь наблюдать вот за, собственно, самой энергией спорта и за тем, как вот ее режиссеры показывают. Вы посмотрели немножко, наверное, уже успели «Россию-2» с ее прямыми включениями, студиями в Ванкувере, сквозными эфирами. Там, кстати, есть довольно любопытные вещи. Например, не знаю, видели ли вы, меня очень интересовали репортажи, которые там в связи с этим показывают, и не только из Ванкувера. Что вы думаете? Вот такое освежение не совсем спортивного канала такой социальной тематикой, это в русле того, о чем говорит Александр, вот все-таки таком социально-политическом имидже, усилении имиджа этого канала, в том числе и перед Сочи, и делание его таким олимпийско-патриотическим. Или все-таки это новое качество привлечения аудитории, которая не спортивная, не болельщицкая, и все-таки этот канал действительно надо делать как-то немножко другим?
Я думаю, что все-таки здесь... И было заявлено, и я вижу, что здесь не просто государственно-патриотическое, как кажется Александру, здесь человеческое. Угу. То есть попытка персонифицировать игру мускулов, да, умений, искусства и так далее. То есть
гораздо больше стало попытка, вот этих реакций слез, подхода спортсменов,
попытка,
их портретов.
И даже слюней. Попытка, значит, вот ввести, так сказать, вот драму человеческую показать, а не просто... Даже когда мы проигрываем, да, а мы уже довольно много проиграли, вот, и все равно в этом есть, так сказать. Вы понимаете, ну, государственно-патриотическое, оно примешивается невольно. Здесь даже не надо ничего, как бы, особо давить. Но, естественно, когда сидишь перед телевизором, и если есть там свои по лестничной площадке, по городу, по стране, да, по языку, и так далее, что не будем говорить по расе, значит, но все равно есть элемент, так сказать, особого переживания, привкус переживания. И боление само, вот я для себя, я оцениваю для себя, вот я посмотрел там на какую-нибудь встречу, игру наши выиграли, ну, скажем, я смотрел теннис, где наши девушки выиграли. И после этого просто... Дело не в том, что я преисполняюсь особой гордостью за страну, да, а почему-то как-то вот повышается тонус жизни. Легче пишешь то, что тебе надо написать. Может быть, даже вдохновение. Может, по качеству лучше получать.
Александр Мельман.
Александр, ну, это понятно. Все мы болельщики. Когда наша сборная на чемпионате Европы выиграла Голландию, я пошел на Тверскую и ходил там по центру проезжей части со всеми и орал. Россия, это все нормально, все понятно. Я говорю немножко о другом.
Мне непонятно. Но
нам, болельщикам, понятно. Мне было очень хорошо, и это был кайф. Значит, ну, просто я говорю о государственно-патриотическом. Я не имею в виду сейчас канал, кстати, «Россия-2». Я говорю, что вот на главных каналах метровых, когда это вот идет таким образом. Что же касается, Ань, вашего вопроса. Я здесь согласен с Юрием Александровичем. Абсолютно. На канале «Россия-2» там действительно дается такой человеческий ракурс. Но это было всегда. Мы же все помним Олимпиаду зимнюю 1980 года в Лэк-Плейсе, где слезу Ирины Родниной, которая стоит на пьедестале. Почета. Это разве не человеческая история?
Человеческая
это более
история,
чем человеческая история.
Но ее подверстывали к немножко другим вещам. Канал «Россия-2», на мой взгляд, да, действительно создает такое полотно жизни спортсменов и их закулисные, если угодно, жизни, да, тренировок, драм, и она такая более того, какого-то контекста, который раньше мы не знали, например, вот не выигравший этот саночник наш,
Демченко,
а после него идет большой репортаж. Я с изумлением узнал, как, оказывается, у нас построили эту трассу, 3 года ее строили по бобслею, и потом рассказали, как всегда, об уникальности, как ее строили, возводили, потом привезли президента открывать, разумеется. Потом выяснилось, что все не так, как на самом деле. Съезды не те, виражи ассоциации не согласовали, лед готовить некому. В общем, страхановская стройка пошла в песок. То есть, да, и молодых там можно тренировать, а для сложных состязаний она, оказывается, не очень годится. И вот они до сих пор сейчас рядятся и мерятся. Вот все-таки тренировать там спортсменов российских или не тренировать? Потому что, оказывается, российские чемпионаты проходили до сих пор в Латвии. И вот когда такой репортаж где не было ни доколе, просто рассказали эту историю, ты смотришь, боже мой,
что
вот
происходит?
Она, кажется, какая...
Отлично, то, что это вы заметили, прекрасно, и то, что это дается. Но, опять же, вот то, что делает «Россия-2», то, что нам объявили тогда, что они хотят сделать спортивно-человеческий, спортивно-жизненный канал. На самом-то деле, это правильная история, но, скажем, вот я много смотрю НТВ плюс спорт, там это делается уже очень давно, там на это делается как раз основной уклон, там как раз Олимпиаду, то, что я по ней смотрю, там есть тоже таких много программ.
Каналы, которые люди смотрят, болельщики. А этот канал совершенно очевидно несет какую-то другую функцию для тех, кто,
кстати,
не болельщики.
На этот раз, я имею в виду НТВ плюс, лишен права транслировать прямые.
Да. Но то, что я вижу, вот эти вот программы о жизни, как раз, это у них идет постоянно. А то, что на канале «Россия-2», я просто говорю, что они здесь не революционеры, это естественная логика выстроить такой эфир. Другое дело, посмотрите все-таки на программу, там в основном идет нон-стопом спортивные соревнования все-таки, и это правильно. А между ними, да, вот идет эта прокладка, и опять же говорю, это не революционно, это не сенсационно, это правильно выстроено, более ничего.
Ну и слава Богу.
Да. Ну и слава Богу. И хорошо, что вот вы, не знаю, видели ли вы в эфире Первого канала очень неплохой фильм про Быкова.
Да. Единственное, что я о чем пожалел, что этот фильм дает до того, как кончится этот чемпионат.
Почему пожалели?
Если вы помните про Гуса Хиддинга, тоже дали. Так сказать.
Наш Гус Иванович.
Мне помешал, потому что это совершенно новый персонаж, такой достижитель,
да,
который...
Это понятно, я понимаю, но вот есть у болельщиков некий комплекс.
Вы какой-то фаталист и мистик.
Честно говоря, я вот не болельщица, но я вот за эти 2 дня посмотрела и думаю, вот чем меньше будут произносить эти слова о величии, о первенстве, о... Вот стало меньше.
Про Быкова, то, что как
нет,
раз вы
про
говорили.
Нет, нет, про Быкова, да, про Быкова
там
все в порядке.
С мамой его все. Да. То есть это совершенно нормально. Это человек, который вырос, который сделал себя сам. Это отличная история. Очень правильно, опять же.
Все правильно. Я, у меня самые большие претензии, к, в данном случае, даже не к нашим телевизионщикам, да, комментаторам, они очень нормально ведут, без патриотического.
Да,
без... У меня больше претензии к тем, кто показывает. Показывает.
Вот правда. Вот давайте вот. Об этом поговорим, потому что даже Кирилл Набутов не выдержал и комментировал.
Биатлон просто безобразный.
Да, что пока, хотя вроде бы там талантливый режиссер-норвежец, но старт все время не показывали.
Да, все время упускает лидеров, все время упускает этих самых, в общем.
Что-то там такое с трансляцией.
Загнивает Канада. Ну, что делать?
Она просто неопытная. По части показа биатлона.
Биатлона можно.
Мы посмотрим.
Хатамансийский, я думаю, вы сейчас показали лучше.
Мы посмотрим, как они покажут хоккей, это другой вопрос будет. А вот биатлон они показали очень.
То есть, по вашему мнению, здесь как бы глобалистская история не проходит. Здесь только
канадцы. Хотя там режиссер норвежец.
Да, да, казалось бы, да. Мы же когда показывали Евровидение, сколько у нас было из других стран товарищей.
Когда я говорю о глобализме, я говорю несколько о другой вещи. Я имею в виду, что вот если Кубертен говорил о спорте мир,
да,
то сегодня скорее надо прислушаться к Парфенову Леве, который сказал: «О мир, ты спорт».
«О мир, ты спорт», да.
Ну, все-таки «спорт и мир». А... С Кубертена не устарели его слова. Актуально.
Безусловно, но я говорю, что вот это...
Потому что спорт есть модель мира.
Безусловно.
Причем
безусловно.
Самое выпуклое, самое наглядное и самое очевидное.
Ну, со времен Древней Греции.
Нет, не так.
Да, давайте уже не уходить совсем в историю. Мне просто любопытно, это, мне кажется, важно подчеркнуть, и, может быть, об этом мы потом поговорим, когда будет уже заканчиваться Олимпиада, что разные виды спорта, вот очевидно стало видно, как по-разному работает с ними режиссер. Чем больше технологическое совершенство, тем больше этим камер наверчено, накручено, наставлено у всех возможных местах, и все, что только возможно, фиксируют, тем больше зависит от того, как режиссер понимает и чувствует этот вид спорта. Получается, что вот так вот. Потому...
Да, то есть индивидуально здесь тоже видно, режиссерская, она должна быть.
Потому что раньше там на 5 камер нажал из 5 точек, и вроде как все к этому привыкли. А теперь вот это вот видно. Если биатлон показывают не так, как хочется, чтобы его показали, это раздражает. А когда показывают красоту прыжка на трамплине, так ты вот эстетически замираешь даже
там,
чего-то.
Там есть в показе одно противоречие между режиссером, который хочет показать эстетическую часть, и между желанием болельщика увидеть спортивную сторону. Режиссеру хочется показать, как реагирует зритель, плачет или там радуется, да? А в это время идет момент.
Ну, да.
И, другой драйв.
Ну, наверное, это вечное состояние режиссера, который...
Да. И все-таки это вкусовщина, с другой стороны, с какой-то степени. Кому-то это нравится, кому-то меньше. Это
субъективная. Но, тем не менее, и вот комментаторы Конкобежцев и Набутов, комментируя биатлон, все говорили, что что-то с трансляцией не то, потому что не чувствуют, не видят, не ведут лидеров, не всегда показывают правильных каналов.
В Сочи мы им покажем, конечно, покажем.
Ага. Александр Мельман и Юрий Богомолов. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, у одной из школ сегодня обнаружено взрывное устройство. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, территория школы оцеплена. На месте работают саперы. Ранее усиление Арштагидаты, где на прошлой неделе проводилась спецоперация против группы боевиков, было найдено 8 тел. Дума Ханты-Мансийского автономного округа сегодня единогласно утвердила Наталью Комарову в должности губернатора региона. Кандидатуру Комаровой 8 февраля внес на рассмотрение Думы президент России Дмитрий Медведев. На досрочных выборах мэра города Орел, по предварительным данным, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Софьянов. По данным горизбиркома, он получил около 55% голосов. За его главного соперника, кандидата от КПРФ Василия Иконникова, проголосовали почти 34% избирателей. Президент России Дмитрий Медведев в понедельник подписал закон, ратифицирующий беспошлинные поставки нефти в Белоруссию. Согласно договоренности, достигнутой 27 января, Россия поставит Белоруссии более 6 миллионов тонн нефти беспошлинно. В Москву с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Главной темой его переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным — иранская ядерная программа и пути разблокирования ближневосточного мирного процесса. 15 февраля исполняется 21 год со дня вывода последних советских войск из Афганистана. Сегодня в России впервые отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Бельгии по меньшей мере 20 человек погибли сегодня в железнодорожной катастрофе, сообщает бельгийский телеканал VRT. Это была краткая сводка новостей.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной сегодня в студии Александр Мельман и Юрий Богомолов, мои коллеги из газет «Московский комсомолец», «Российская газета». Мы обсудили в первой части программы то, как выглядела Олимпиада. Ясно, что, в общем, пока этого достаточно, чтобы, что называется, отметить событие телевизионное, потому что ясно, что две недели очень многие люди будут наблюдать за ним по телевидению. И сейчас я дочитаю то, что вы по этому поводу думаете и считаете нужным сказать, а потом мы перейдем к еще одной очень важной теме, как мне кажется, к переменам на канале «Культура», которые волнуют очень многих наших слушателей, и обсуждают. Сейчас уже вот вторая неделя пошла таких очевидных, видимых перемен и в программе, и в сетке, и поэтому можно какие-то такие первые слова по этому поводу сказать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 2012, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Значит, сейчас я быстро читаю, мы подводим итог тому, что сказали наши слушатели, и переходим к культуре. Раиса пишет: жалко спортсменов, которых провожали как на войну. Удивляют все-таки некоторые комментаторы. На соревнованиях конькобежцев нас комментатор заявил: выскочка из Южной Кореи взял серебро. Вот это я не слышал. Значит, все-таки есть, это мы с вами не услышали.
Нравится, чем дальше, тем больше.
Да. Это я слышал эту реплику, это был как бы юмор.
Юмор все-таки был.
Юмор, но поскольку это шорт-трек был, соревнование по шорт-треку, и там действительно все выскакивают из-за
игра слова. Понятно.
А Роза пишет: самое большое впечатление при просмотре открытия игр произвела лазерная техника, ну что, правда, и свет, да, который там был. Генерал-губернатор Канады, да, такая очень эффектная мулатка, и певица, исполняющая «Аллилуйю». Самые негативные – комментаторы. Познер и Набутов. Познер вроде американец, не мог перевести ни одной речи. И самодовольное лицо Тягачева в первых рядах спортсменов. Я не могу сказать.
Это уровень неприязни,
да,
который есть, и он накладывается на картинку.
Познер просто не тянул одеяло на себя в этом комментарии. Правильно делал, он же не специалист, да, поэтому, вот поэтому, да, Набутов солировал, ну и нормально.
Ну вот поэтому мне не очень понятно, зачем Познер туда уехал.
Нужен был знакомый наш
картинка. В прошлый раз, если вы помните, был, по-моему, Никита Михалков.
Да. Конечно, ну, конечно. Да, а теперь, да, нужен был человек такого же калибра.
Хочу выразить соболезнования по случаю преждевременной кончины одного из лучших спортивных комментаторов. Юрия Свидова, да. Круг людей неоднозначно, критически относящихся к проблемам в нашем спорте, еще больше судился. Очень жаль. Добрая ему память, Николай Петрович, да? Тоже присоединяемся. Смотреть каждую ночь, конечно, нереально, а днем неинтересно. Даже Евроспорт дает повторы, перемешанные сплошной рекламой. Александр Сызрани. Да, в этом есть тоже некоторая проблема. 11 часов разницы, и, конечно, это ощущение прямо происходящего здесь.
Вот нельзя ли было бы подхватить инициативу нашего президента, чтобы часовые пояса сократить?
Нет, товарищи, две недели вы не поспите, чтобы уж такие болезни.
Часовой был пояс.
Да, да, да. Вот сразу все сложилось. Кстати, все равно технологических проб, видимо, за время этой Олимпиады будет много. Открыт, как вы знаете, цифровой канал в высокой четкости. Я так понимаю, что первый вместе России впервые, что да. удивительно, тут они конкурентно не стали бороться.
А не слышали, ничего с 3D не будет внедрено на Олимпиаде?
Только в кинозалах и будут показывать, да, все-таки будут показывать какие-то вещи, но тем не менее, этот канал, я думаю, так же, как и Олимпийский канал когда-то в 80-х, тоже его, видимо, видят только избранные лица. Нет, его уже пробовали, но я так понимаю, что ресивер, приемничек и так далее поставлен только в определенные места, чтобы понимали, что и это можно. Да. Юрий Николаевич, я совершенно равнодушен к спортивно-телевизионным передачам. Хочу, чтобы наша команда в Ванкувере, не надо.
Проиграла бы, да?
Да, хочет поражение. Вот это вот зачем?
Какая, в общей команде или хоккей?
Нет, в команде.
Вообще, да. Чтобы все, значит, оказали бы.
Хорошо, что нашим медалистам разрешили тренироваться вне пределах любимой родины. Сказал Сергей. Ну, а кому это там у нас предлагали?
А у нас многие...
Так и тренируются, потому что нет трассы мест, как я понимаю. Как нас приобщать к спорту? Сегодня рассказали на канале «Спорт». Многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихон заявил, что закрываются всюду спортплощадки, дворцы спорта. Вообще негде и некому тренироваться. Стоило ему выступить против функционеров от спорта денежных мешков, как его тут же начали оплевывать и топтать в печати. Всюду спорт правит бал некомпетентность и бездарность.
И Роднина ровно о том же говорил
недавно. В общем, вот такой общий настрой. И, честно говоря, как-то вот радости от игр он
критический,
не впечатляет.
Но в то же время люди, большинство будут болеть, конечно.
Будут. Яков из Москвы, я думаю, что, может быть, это как раз еще связано с темой спорта, да? Или мы вас слушаем.
Да, добрый день.
Да.
Я как спортивный журналист, беседовавший с некоторыми спортивными чиновниками перед Олимпиадой, к сожалению, вынужден констатировать, я этого очень не хочу, но мне кажется, что мы эту Олимпиаду провалим. Вот. Очень мне нравится, я смотрю Олимпиаду по Евроспорту, там очень квалифицированные коллеги комментируют, Журанков и Бойчук, фигурное катание, и биатлон, Курдюков, искренне поэтому благодарность. А у меня к вам, Анна, вопрос, не по теме, очень коротко. Вы получили мое письмо по поводу тех безобразий, которые происходили на записи программы «Народ хочет знать, где был Чуров».
А, это по поводу выборов.
Ужасная программа. Да, может, вы все-таки сделаете, не побоитесь поссориться с Прошутинской. Потому что то, что там написано, это просто как караулах.
Ну, в интернете это есть.
В интернете есть.
Что программа была, понятно, что в интернете есть. В интернете...
Да. Хорошо, надо...
У Петровской с Лариной об этом тоже
говорили. Да. Это можно обсудить. Просто дело в том, что я думаю, что... надо задавать вопросы, но думаю, что не только виноваты те, кто делал программу. Они программу сдают, потому что они производят, сдают ее на канал. И Кира Прошутинская и раньше признавалась, что были проблемы с тем, как цензурировали и резали передачи, особенно во время выборов, я вполне могу допустить, что это не только необходимость редакторов в самом АТВ. Но вы правы, я задам вопрос, и если будет возможность, мы, конечно, сделаем такую программу. Сергей нам пишет, что за коньки и санки говорить не буду, а вот показ прыжков с трамплина просто завораживает, оторваться невозможно, независимо от длины прыжка, картинка просто превосходная. Вот, наконец, я нашла единомышленника, который точно совершенно подсел на этот... Ой, да, и вы, Юрий Александрович, конечно. И вот еще тема, которую мы, конечно, сейчас не будем обсуждать, но мне кажется, она очень важная. Она пока не звучит, потому что все время тема Сочи так или иначе присутствует в освещении. Но все время комментаторы говорят о кошмаре погоды, о дожде, о химикатах, которые нужно сдерживать эту трассу, о том, что там приморский город, о том, что там все цветет, о том, что снега нет, о том, что прогоды... Вот просто картинка, которую можно вот так взять и перевернуть. Аж и это можно сказать,
а
все будет и
услышал...
в Сочи. А как вот про это?
Я сегодня услышал даже, что одна фигуристка из какой-то нашей пары жаловалась, что лед слишком скользкий.
Да, я тоже слышал, но я слышал и другое. В репортаж какой-то новостной программы, где это действительно показывали дождь в Ванкувере, но потом была картинка из Сочи, горного Сочи, а там снег лежит, а в Сочи-то у нас снег есть.
Все-таки уже есть, да, есть это.
Нет, это вот этот контраст такой, да. А в деревне гадюки на дожди, а вот там, да.
Ну, хорошо. Давайте тогда плавно перейдем вот от эстетики спорта к каналу культуры, где все посвящено и эстетике, и идеям. Вот буквально на той неделе Сергей Шумаков, новый руководитель канала культуры, был у нас на конференции в университете и еще раз подчеркнул, что он не собирается делать революции, он технолог, задача актуализировать такое культурное пространство. И сказал, на мой взгляд, очень важную вещь, так с грустью, что аудитория канала культуры 60+, и через несколько лет, по большому счету, канал, если не воспроизводить аудиторию, нужно будет просто закрыть. И ее надо воспроизводить какими-то способами, чтобы 30- и 40-летние интеллектуалы находили интерес и возможность смотреть канал, участвовать в его программах. Вот что в этом контексте вы заметили, и действительно ли есть ощущение, что можно как-то вот развернуть этот канал, приблизить его чуть больше к современным реалиям, не только культурной, но и вообще жизнь и культура – это плохо разделяемые понятия, поэтому вот такой взгляд на культуру, на как жизнь – это, на мой взгляд, очень верный подход. Что вы увидели уже, и что вам нравится, а что вам не нравится, Юрий?
Ну, вот на прошлой неделе был интересный эксперимент на канале «Культура» с планированием самой сетки вещания. А именно, он заключался в том, что вечер прайм-тайм канала «Культура» был драматургически как бы выстроен по, ну, что ли, по вертикали. Значит, в 19.00 был, значит, да, главной роли, где гости этой программы, Юлиана Макарова, по очереди, значит, в понедельник один, во вторник другой и так далее, всю неделю.
Ну, на этой неделе они будут спорить о церкви и возвращении церкви.
То есть, вот эта ниточка, да, и по вертикали, и по горизонтали. Другой вопрос там о качестве спора, так сказать, уровне
политики. Ну, и вообще спор, вот мне кажется, что по отдельности это странно. Может быть, лучше всех вместе бы собирать. Ну, ладно.
Нет, ну, может быть, стоит такие, так сказать, только надо обнажать элемент, так сказать, мотив спора, а не прятать его куда-то, не вуалировать его. И надо отвечать как бы конкретно.
Но для этого программа, мне кажется, должна иначе называться, не в главной роли.
Да, может быть. Но вот эта идея мне показалась обещающей, по крайней мере. Другая идея, связанные с показом некоего мини-сериала, не надо длинных сериалов, а именно мини-сериала о культуре, связанном с культурой, с историей. Да? Это тоже очень важно. И то, что они придумали программу, в которой обсуждались эти все матери, это тоже очень...
Это вы имеете в виду «Очарование зла» и «Архангельский», и который обсуждал послесловие.
И, судя по всему, насколько я знаю, послесловия будут... Как бы
продолжать, но пока тоже она такая немножко рыхловатая.
Претензий к композиции там достаточно много. Я думаю, что создатели этой программы это понимают и сознают, и тут им придется поработать. И, наконец, завершающий, так сказать, элемент – это вот этот подстрочник, который как-то по теме, по каким-то гуманистическим мотивам, он вдруг начинает играть особыми красками. Ну, скажем, да, там вот обсуждали вот эту проблему, связанную, значит, с нездоровыми детьми, которые рождаются, или в отношении к старикам. И у Лилианы Лунгиной идет тема отношений со своими родителями. И она чувствует свою вину перед ними. И вот эта мера человечности, которая оплевывается буквально, да, участниками, предположим, программы, и «Пусть говорят», и «Честный понедельник», вдруг понимаешь, что дело-то не в том даже, что вот... Уходят люди, а убывает человечность. если старикам здесь не место, если больным здесь не место.
Вообще, если ставится так вопрос в РАЖе...
В программе
ДВ. Нет, еще раз говорю, в РАЖе получение рейтинга, вот эта вот мера человечества, она, конечно, уходит. Как бы сейчас нас всех не упрекали в вот, соплях и сентиментальности.
Да нет, ну вопрос ведь в том, что проблема в том, что не то, что не обсуждать эту проблему, а в том, чтобы не звать людей определенного толка, да, на обсуждение этой проблемы, для того, чтобы нам обсуждать проблему, скажем, да, ксенофобии, не обязательно называть нациста, чтобы нам обсуждать проблемы сексуальных преступлений.
Не обязательно называть Чикатило.
Не обязательно называть Чикатило.
Ну, тут всегда скажут, что это масло в огонь, что это актуализирует дискуссию, что нужны две точки зрения. Да. Это действительно всегда спорно, особенно если это касается вот таких деликатных тем и какого-то культурного пространства. Значит, программная сетка, вы это поддерживаете.
Да, вот это. Если это эксперимент, я понимаю, да? Но этот эксперимент, насколько известно, повысил резко, подпрыгнул рейтинг канала.
Именно в этом тайм-слоте, где после 9 часов вечера.
Ну, правильно, потому что это подбросил вполне
рейтинг.
Зритель,
вот когда это как бы намечается путь решения той проблемы, о которой говорил Шумаков на той конференции.
Александр.
Ну, я просто не скрою, что я, безусловно, болельщик канала «Культура», если говорить о первой теме, да, продолжать на первую тему. Вопрос, как это делать, действительно. И то, что сделано здесь, я согласен, это такие первые ласточки, первые ростки, они несовершенны, как несовершенен, может быть, и фильм Михаила Казакова «Очарование зла», но там есть о чем говорить. И то, что вот это послесловие, как формат, он очень важен. Действительно, мне тоже кажется, что оно не задалось, не получилось. Там они не могли обсуждать фильм, потому что, наверное, у людей были претензии к качеству, не хотелось это говорить самому Казакову. Но как формат это очень важно. И действительно, построчник, который поставлен, который мы еще будем смотреть там месяца два, это просто замечательно. Вопрос, что дальше бросать в эту топку? И я согласен здесь с то, что у Юлианы Макарова это было, это очень важно. Это та самая актуализация, о которой говорил Шумаков вот у вас, Ань. Но дальше вопрос, как не остановиться на этом? Как сделать это более модно? Вы знаете, я вот как-то разговаривал с Александром Вороднянским, и он говорит, вот я бы сделал канал «Культура», когда еще тогда, я подумал, вот нет, мне бы, наверное, не хотелось вот этот модернизм. А с другой стороны, а сейчас думаешь, может быть, такие люди, как Парфенов, как Роднянский, может быть, они бы пригодились бы для того, чтобы обновить этот не революционно, но стилистический канал, чтобы привлечь вот эту самую новую аудиторию. Это было бы очень важно. И вот чего еще я боюсь. Вот сейчас, когда говорится, что будет некое обновление, что нам уже не нужны те, кто выступал раньше, там имеется в виду даже Смелянский и, скажем, спектакли Гинкоса.
Да уж, не дай бог, вот это как-то не хочется.
Я здесь этого не очень понимаю, потому что это опять
пойдет... Но это вот и Шумаков не говорит, это нет, господин Вольф говорит.
Не Шумаков, я просто... знаю, что есть такие высказывания. Надо подняться от личных каких-то взаимоотношений. Это всегда вечная черта нашей интеллигенции. Надо над этим подняться. Надо вот понимать, что культура, она вся. И очень хорошо, что будут показывать спектакли Татьяны Доронина, театр Доронина. Очень хорошо, потому что она забыта, и о ней почему-то ничего не говорится. Но не надо, значит, вот из-за каких-то, может быть, личной неприязни что-то другое не показывать, то, что уже было. Надо болеть за культуру в целом.
Просто замечательный, да. Телевизионный.
Да, мне тоже так кажется.
И даже, в общем, обсуждать это не имеет смысла, потому что для этого канала он абсолютно современен и уж точно не выглядит лавкой древности.
Я согласен. Мне нужно просто, вот я говорю, быть нейтральным, быть на дистанции от всех этих внутренних каких-то межличностных проблем. И просто это прекрасная задача у Сергея Шумакова увеличить эту аудиторию так, чтобы не подстраиваться под эту аудиторию, но поднять ее. Это сверхзадача, это отличная задача для профессионала. Я ему желаю удачи. Но вот вопрос еще с кем и кого бы еще привлечь, и как это выстроить
вкусовую и стилистическую. Это, как я понимаю, не все понимают, что проблема людей, которые могут вот, разговаривать, дискутировать и обсуждать это пространство, не впадая ни в демагогию, ни в некое такое наукообразие или сильно эстетствующую стилистику, это вообще проблема. Не говоря уже о том, что 30-40-летним действительно многим скучновато эта стилистика. Как ее привлечь и как заставить разговаривать?
Насколько я знаю, там есть сейчас идея сделать такие программы, как «Тем временем» Архангельского, очевидно, и «Апокриф». может быть, другие
и более актуальными.
Более актуальными, да, и да, в прямом эфире. В прямом эфире, насколько я знаю.
Да, в прямом эфире.
Может быть, у этого появится другая энергетика, да.
И тогда действительно что-то такое будет более интересное.
Вот должна быть та самая современная культура. Вот Кирилл Серебренников. Это вот человек сегодняшней современной культуры. Отлично, что он был у Юлианы Макарова. Но дальше вот как сделать так, чтобы он был на этом канале, чтобы он тоже принимал участие в развитии, тем более раз они затеяли эту дискуссию о современной культуре с Дондуреем. Это же важно, привлекать вот эти силы для того, чтобы быть в контексте культуры, показать, что она живет, что там есть конфликты. Эти конфликты надо поднимать и рассматривать.
Ну, вот посмотрим, как сейчас они пройдут через историю борьбы церкви и музейщиков, потому что это, конечно, такая не столько эстетическая, сколько вполне себе политическая история, и то, как неоднозначно это воспринимается, и как довольно агрессивно ведет себя в словах, в том числе, некоторые церковные служители, это вот как они сумеют пройти
здесь? Да, вообще, так сказать, институт церкви, институт культуры, это довольно, так сказать, сложная коллизия. И вот последний был выпуск программы Архангельского, где они говорили о политкорректности. И там был представитель церкви, отец Смирнов. Это был очень острый разговор, при всем том, что отец Смирнов очень образованный.
Да, и современный человек.
Современный человек, но разговор-то как бы не кончился.
Кстати, вот некоторые мне говорят о том, что на канале «Культура» появилось чуть больше, чем раньше, такого православного духа. Вы заметили? Или нет? Или просто это просто поскольку церковь стала гораздо более активно в себя проявлять в светской жизни, может быть, поэтому?
Я пока не видел, но здесь, кстати, это тоже тема для обсуждения. Но пока вот этого нет, и я думаю, что там умные люди работают, и если будет православие, есть что обсуждать, о чем сказать. Но и другие
Шумаков,
я думаю,
точно тоже сказал, присутствуют, потому что они часть культуры. Всех конфессий, часть культуры. Да, вот об этом, конечно, будут говорить. Ну, будем надеяться, что так.
Другое дело, чтобы это было так не пастеризировано, чтобы это было, опять же, на каком-то определенном нерве, в лучшем смысле этого слова. Потому что и вот в религии там есть темы для обсуждения, там есть конфликты, которые стоит выносить и стоит корректно, с уважением, но обсуждать.
Я думаю, что если бы будет вот этот формат диалога между церковью и культурой, то мы тогда не будем, кстати, переживать по поводу соотношения, вот одной конфессии с другой конфессией.
Да, потому что он будет гораздо шире.
Да, и если возникнет диалог, а не монологи деятелей церкви, да, в ответ монологи
деятелей культуры.
Вот здесь как раз, может быть, будет пересекаться жизнь и вот то, что показывается на канале «Россия и культура». Потому что, может быть, будут диалоги, и мы будем это приветствовать. Но в жизни церковные деятели, которые близки к власти, они все свое возьмут. И то есть, с одной стороны, будут хорошие разговоры и правильные разговоры на канале, а жизнь как бы это будет поправлять в определенную сторону.
Это наша проблема.
Я понимаю.
Да, это не факт еще совершенно не очевидно, потому что, в конце концов, деятели культуры и Петровский с Лебедевой не последние люди, как-нибудь. Третьяков с Эрмитажем все-таки возвысили голос.
Ну, мы в России живем, знаем, как это делается.
Споре музейщиков. Да. Давайте послушаем. Людмила Михайловна из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Я хотела, вот поскольку вы, так сказать, вспомнили и про апокриф, и тем временем, который я, в общем, всегда с удовольствием смотрю, вот, то хотелось бы отметить, что вот апокриф очень часто просто берут и снимают без всякой, так сказать, подготовки, без всякого предупреждения. Просто убирают и все. Вот, это первое. И потом вот насчет тем временем, последняя передача, которая была, вы затронули как раз вот по поводу присутствия церкви. Вот, то я хотела бы сказать, что, к сожалению, наша церковь как-то особенно не грешит толерантностью, в отличие от других конфессий. Ну, просто хотя бы, видимо, потому, что она не считает это, так сказать, нужным, в силу того, что ей надо распространять максимально свое влияние и, опять же, максимально убирать всех несогласных. Вот, примерно то же самое, что делает и наше правительство.
Ну, посмотрим. Вот.
Но здесь это... соотношение, в общем, на этой передаче было не такое, чтобы можно было говорить о том, что эта церковь доминировала на этой программе, по крайней мере.
Ну, здесь да. А, в принципе, это тема для разговора по поводу распространения, ну,
а вообще это всеобщего церкви. О степени дистанции между церковью и государством.
Да.
Надо об этом действительно говорить.
Ну, вот, наверное...
А что касается апокрифа, я так скажу. Да, действительно, это программа. Но она становится часто жертвой того, что какой-то юбилей, какие-то несчастные случаи, связанные с уходом того или иного большого артиста. И действительно выпадает, и не только эта передача.
Ну да, и гоняет по сеткам, бывает. Иван, Москва, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Значит, вы меня чуточку опередили. Я в смысле Олимпиады, я очень удивлюсь, если она никак не окажется связанной с Сочи. Но это вы меня уже опередили, я имею в виду.
Ну, хорошо, значит, мысли у нас сходятся.
Вот, в отношении подстрочника, понимаете, она в первую очередь меня волнует не столько потому, что там события, очень много событий интересных, которых я не знал и так далее, сколько сама женщина. Вот если я буду читать эту книгу, у меня будет не то впечатление. Абсолютная человечность, и вот то, что она сказала, что их научили думать, это как раз я имел в виду, чтобы культура взяла себе целью вот приучать людей думать. А в отношении передач культуры я бы хотел еще добавить прекрасную передачу Варгавчика, музыкальную передачу, там изумительно он ведет и много чего интересного говорит.
Спасибо, Иван. И вот тут нам напоминают, что есть еще очень хорошая программа «Абсолютный слух» с Яниным и Лора. А можно сравнить с путешествием вашего ушедшего коллеги, имеется в виду, видимо, Петя Валь. Татьяна, Москва, мы вас слушаем.
Добрый день, уважаемые. Будьте любезны, у меня одна реплика и один вопрос.
Давайте.
Значит, я хочу сказать по поводу новостных программ культуры. Это стало что-то невыносимое и удручающее. Кроме того, у них появилась цензура, это было очень смешно, когда было награждение литературной премии, и показали Улицкую, и не сказали ни об этом.
Не сказали где. Но это не у них цензура появилась, это на государственном канале появилось.
Вот да, это... но ни звука не сказали о Ходорковском, да, вообще бы да. Ничего не говорили. Еще у меня претензия, что не было передачи о Бакланове. Вот, а вопрос, да, и ведущие, они, во-первых, эти новости, они очень малоинформативны, а кроме того, ведущие, их какие-то умилительные вопросы, и долгие, и нудные.
Да, ведущие там такие немножко пока отличники, это правда, не хватает живости современного телевидения. А, Татьяна, я думаю, что вопрос вы уже можете сформулировать либо на сайт, либо в мой блог, либо по почте, потому что нам надо завершаться. А, как вы думаете, вот... Сколько понадобится, чтобы мы почувствовали, что у культуры появилось новое лицо? Полгодика, год?
Ну, я думаю, наверное, осенью мы это почувствуем.
Ну, я надеюсь, просто надо не отступать и идти дальше этим путем.
Ну, во всяком случае, пробовать. Да. Это уж точно. Александр Мельман, Юрий Богомолов. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели, за участие в программе. У микрофона была Анна Качкаева. А сразу же после нас «Свобода в клубе квартиры 44». Тема ее «Русская свадьба». Современные советские старинные свадьбы. Что общего с куклой, напряжение на свадьбе, миф о белом платье и так далее. Далее «Новые ритуалы» ведет программу Елена Фанайлова.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».